вечер, друзья. Есть у меня в гардеробе вещица, которую я вынимаю, сдуваю пыль и надеваю не чаще двух раз в году. В этом году, неделю примерно назад, пришлось надеть впервые. Это так называемый black tie, то есть черный костюм с черной же бабочкой, по бокам атласные лампасы, как у твоего генерала. Естественно, этот костюм не покупал, мне его какие-то дальние родственники подарили. У них, видимо, в жизни просто эти случаи уже все кончились. Этот костюм специально, по английскому уложению, существует для особо важных, особо возвышенных, я бы сказал, функций, там, где присутствуют, может быть, лица аристократического происхождения, или вам, Леонид Леонидович...
Да это просто смокинг, он в России тоже был хорошо известен в свое время. А теперь опять возрождается, сейчас тоже в России да. Бывает, что в смокингах люди.
И вот, одевшись приходят. В этот смокинг, я даже угодил в местную английскую газету. Собственно, я здесь не главное лицо, но вот тут, видите, в черном смокинге стою. По какому поводу было это собрание? Вот здесь в газете и Ирек Мухамедов, и... посол, там, и самое главное, княгиня Елена Гагарина Мутафян.
Надо ж, как вас, батенька, угораздило-то, а?
Объясняю ситуацию. Да. Галерея картинная, Корк, довольно в таком дорогом и модном месте, где-то в Мейфэе.
Это очень, очень знаменитая галерея, да.
Где была выставка нашего отечественного российского художника Эдуарда Студенникова. И он здесь, конечно, на картинке, но самое-то главное, что он не на картинке, а в студии сидит. И мы его сердечно приветствуем звонким ударом стекла. Стеклянные
добро,
палочки.
Добро пожаловать.
И супруга спасибо. Его Лариса.
Добро пожаловать.
Спасибо.
У нас перед нами целая папка газетных вырезок, из которой видно, что вы не только печатались, в статье вас печатали в московской прессе и в российской, но что вы были в Германии, и вот сейчас вот вы в Англии. И уровень показа уже, судя по костюму, который мне пришлось доставать из шкафа, сдувая пыль, был довольно высокий, потому что княгиня там выступала, был наш знаменитый танцор, этот Ирек Мухамедов, который здесь...
Чтобы это было.
Да, он здесь в Ковенгардене солистом. Вот. И там что-то на уровне послов какие-то люди гуляли. Народ было очень много, подавали вина, водки, икру и так далее. Это я все к чему описываю, потому что люди... пытающиеся представить себе картину, могут понять, что выставка проходила на определенном уровне. Не просто развесили где-то там подрамники, пришел народ любопытный, потолкался и пошел. Думаю, подъезжаете на машине к галерее, Алексей, красный ковер, прямо на улице. То есть заходите в галерею,
пока... Надеюсь, хоть с погодой повезло.
Да, дождь не шел. Так что... Я только вот в газете прочитал о результатах. Вы считаете, что выставка прошла хорошо?
Как
вы...
Безусловно, очень удачно. Во-первых, количество людей, как вы уже сказали, Сева, это превзошло мои ожидания, честно говоря. Ну и потом само отношение, если вы заметили, я не знаю, правда, сколько вы времени там присутствовали. Меня так атаковали журналисты, что трудно было увидеть всех, уследить за всеми. Вот, но думаю, что обстановка была теплая, и очень долго народ был, пока не разошлись. В общем, я доволен, честно говоря.
Выставка еще работает или закончилась?
Нет, выставка уже закончилась.
Она закончилась. А можно секретный вопрос задать?
Ну, пожалуйста.
Вслух, секретный вопрос.
Секретный вопрос вслух.
По секрету всему свету.
У вас что-нибудь купили?
Да.
На это есть вещественное доказательство, Леонид Владимирович. Не просто купили... А кто купил? Вот вы по лицу, может быть, догадаетесь, кто это такое есть.
Ну, художника я вижу. Да. Минуточку, этого человека я тоже знаю.
Знаете, конечно.
Это, да, конечно. Это знаменитый дирижер сэр Джордж Шолти. Этого я знаю. А что касается присутствующих дам, то, наверное, кто-нибудь из них жена
Шолти. Одна жена, а потом Эдуард с Ларисой.
А кто второй? А, ну да, и Лариса.
Да,
ну,
да,
правильно,
две семейные пары.
А вот кто же купил-то?
Вот Шолти и купил. Вот Шолти и купил. Тут неизвестно, кто кого прославляет. Либо картина Шолти, либо Шолти картина.
Вот один из краеугольных таких вопросов, который Сева Нагород, насколько я знаю, всегда умеет задавать.
Я бы сказал так, что Шолти на фоне этой картины смотрится лучше, чем всегда.
Ну, надеюсь, может, ему кто-нибудь переведет этот текст, услышит, было бы хорошо.
Но ведь Лондон, в смысле живописи, город изощренный. Почему? Англичане вообще народ такой башковитый, и они все любят новое. Я сегодня, когда наехал на передачу, слушал радио свое, радиоканал четвертый. И это было отмечено только в контексте классической музыки. Еще отмечено было в конце прошлого века. Кто-то, ругая англичан, сказал, что у них только одно на уме — чего-нибудь новое такое открыть. Так. И этот композитор говорил, что сегодняшнее новое завтра будет старым.
Вот, прекрасно.
И, да, и Лондон — город изощрён, они все время ищут какие-то идеи везде, в технологии, в музыке, в живописи. Но вы живописец ландшафтный такой.
Да.
И картины ваши очень поэтические, я бы сказал, в таком... Ну, не то, что в традиционном стиле, но здесь есть некоторая перекличка там, и с передвижниками, если поверхностно говорить, и с Левитаном, я не знаю, с кем. Но это, конечно, все на новом уровне, на уровне 90-х годов нашего столетия. Но для того, чтобы дать примерно представление о том, что, как вы пишете. Поэтому как в Лондоне смогли ли они, вот, грубо говоря, по-русски врубиться вот в эту поэзию вашу?
Ну, знаете, так сказать, что просто стояла огромная очередь, как мавзолей, я не решусь просто. Вот, потому что этого, конечно, не было. Это я имею в виду, так сказать, последующие дни.
Это в Лондоне не бывает.
Такого не бывает.
Не бывает, да. Но я поскольку впервые, так сказать, здесь выставка моя впервые, ну, в смысле, в таком плане, когда я сам присутствовал. У меня выставки были до этого еще в Лондоне, но более ограниченным количеством работ и... Меня просто там не было. Поэтому я не могу судить, сказать, как публика реагирует на живопись. Там,
Эдуард, особенно... значит, не волнуйтесь. В Лондоне основная масса так называемых культурных людей, которые ходят на выставки, на концерты и так далее, не покупают билетов заранее. Они просто приходят, покупают билет и проходят. Так. И если в этот день происходит какое-нибудь событие, плохая погода или еще что-нибудь, то... Не нужно быть связанным этим билетом. А в Лондоне все время что-то происходит.
Ну да, это погода так меняется. Что...
Нет, я говорю, это Алексей имеет в виду число событий культурных, да, в городе. Совершенно неимоверно, если взять события в области музыки, литературы, изобразительных искусств, чего хотите, то число этих событий измеряется сотнями ежедневно. Поэтому... Любители, так сказать, вот живописи, музыки и литературы, не дай бог, если человек любит не одно искусство, а два, то и ему просто разорваться надо на несколько кусков.
Конечно.
Поэтому есть в Лондоне такой... толп таких не бывает, не бывает концентрации на одном событии.
Есть такой журнал у нас, Time Out, да, в котором печатаются все события за неделю. Это огромный журнал.
Мелким шрифтом.
Мелким шрифтом, с огромным количеством страниц. То есть
практически всю информацию невозможно, видимо,
конечно,
даже.
Конечно.
Ну, журнал это.
И насколько я понял, выставки ежедневно открываются, что-то порядка около 80, так мне говорили.
Как минимум.
Как минимум.
Да.
Так что... Вы понимаете, вы меня, так сказать, немножко успокоили еще больше.
Не волнуйтесь, да.
А то, я думаю, вроде посещаемость так, ну как, по нашим понятиям, это средняя. У нас больше людей приходит.
Ну, естественно.
Как вы заметили, наверное, во время ваших путешествий по стране, Англия — страна маленькая. И грань между городом и деревней стерли давным-давно. Знаете, последнего волка вывели здесь 350 лет назад. То есть ни одного волка в стране
земли,
нету.
Что ли?
Ну нет, ни одного нет. Как вид, просто исчезли они.
Не в зоопарках.
Да, дороги везде гладкие. И поэтому вот это понятие деревни, глубинки и природы, его здесь просто почти генетически уже в нескольких поколениях не присутствует у англичан.
Хотя есть чрезвычайно красивые поселки.
Да, да. Поэтому ваши пейзажи с нетронутой природой объяснить англичанину трудно. А в эфире еще труднее передать, разве только если мы пойдем к звуковым источникам, к национальной классике. Это был отрывок из второго фортепианного концерта Чайковского. Мы его завели, потому что, во-первых, гостю эта музыка нравится, и его супруге, вернее, его супруге, и ему. Но идея здесь другая. В творениях всех великих художников национальное подсознание проявляется так или иначе. И у Чайковского в музыке, и, скажем, у Глинки, и у других больших наших композиторов ощущение какой-то глубинной природы и гармонии, которая у человека в душе возникает при житии на природе, сквозит в этой музыке. Есть какая-то цельность, есть какая-то такая нетронутая струна. Это я все веду к тому, что вы, хотя и москвич, и у вас есть там какая-то энная жилплощадь, большую часть времени, особенно большую часть рабочего времени, вы проводите в глубинке, да еще в какой?
Да, это так оно и есть. Потому что, ну, видно, человек каждый устроен по-своему. Один любит небоскребы, вот, любит, так сказать, автострады, движение, быстроту, быстро текущее, что ли, времени. Я наоборот, я, может быть, философ, что ли, по натуре. И люблю звездное небо, люблю, так сказать, смотреть ночами, когда деревня особенно крупная, звезды смотрятся. Это здесь невидимо просто, в суете даже невидимо. Поэтому я просто люблю и не представляю жизни вне природы, вот, вне, тем более нашей русской, очень красивой, не похожей ни на какую другую страну.
Вы же не всю жизнь в деревне, вы туда уехали некоторое количество лет назад.
Да, но вы понимаете, это, может быть, генетически я с детства любил и тянул. Действительно, я не деревенский житель. Но получилось так, что с течением времени я сам пришел к этой потребности, что появилась во мне, поехать на природу.
В какой части страны деревня?
Это северо-западная часть, наверное, это, если по карте понадобится смотреть, ну, западнее Москвы, Смоленская область, Глинковский район.
Ах, вот что. У вас там и поместье где-нибудь недалеко.
Да, километров 13-15 находится поместье Глинки, нашего композитора. Вот, поэтому здесь, может быть, не случайно, как тот, то, что он эти места выбрал, они очень поэтичны, судя по работам, может быть, насколько это удалось передать, я не знаю, может, у вас другое мнение.
Слушайте, а Иван Сусанин поляков чаще завел, тоже где-то в ваших местах?
Вот это я не... А может, они шли как-нибудь там с...
Обход. Глинка сочинял Ивана Сусанина.
К северу ближе.
Явно на местном материале.
Ну, пожалуй, в этом есть. Вы понимаете, сейчас мысль пришла, что действительно, когда он писал, там дремучие леса были, а сейчас... Правда-правда, в этом
у
есть логика.
У нас Алексей страстный грибник. Он...
Почему только Алексей?
Я к тому говорю, что на прошлой неделе мы ездили с ним за грибами по нашему, по шоссейке, километров за 180. Вам же для этого дела надо выйти из избы, из своей пятистенки.
И метров 300-400 пройти,
для
и
ближайшего
уже,
леса.
Так сказать, можно, пожалуйста, только наклоняйся.
Деревня маленькая, там домов немного.
Я ведь умышленно выбирал, ну, такую немножко оторванную от цивилизации. Она не вымирающая, как у нас принято, такой есть термин, да, вымирающая деревня. То есть, когда одни старухи, старики, и, в общем-то, неперспективная такая, так называемая, был такой термин, определение. Она очень такая средняя, вот, и не скажу, что процветающая, но я думаю, что она просуществует еще какое-то время.
Для вас, как для живописца, вид из окна очень важен. У меня вот приятель жил в Ленинграде и жаловался, что у него окна на помойку. У вас, условно говоря, совсем наоборот.
Совсем наоборот.
Вид из окошка должен быть такой, что он душу радует и каждый день
доставляет. Совершенно точно. Это действительно так. Утром просыпаешься, и когда солнце только восходит, смотришь, там розоватые дали появились, первые лучи скользнули. Вот небо еще пепельно-серое такое, не рассвеявшееся после тьмы ночной. В общем, все это очень поэтично, но я уже не говорю, что вечер там это своя прелесть есть. Ну, для меня нет плохого времени года и нет плохого времени дня.
Я умышленно говорю в виде из окошка, потому что для вас, как для художника, качество цвета и света исключительно важны. Условно говоря, Гоген уезжал за 3-9 земель свои картины писать, или Ван Гог находил особый такие, особое время дня, когда освещение
и
было другое.
На юге Франции, Бангкок, кстати.
Да, да, да.
Вот вы совершенно правильно заметили, что мне как раз необходимо что? Видеть, во-первых, меняющееся состояние природы. Меняющееся состояние природы, потому что в этом-то вся и прелесть. Портрета природы, что ли. Я делаю портрет природы. И поверьте мне, это очень нелегкая работа. Это я могу точно сказать совершенно.
Мы вам верим. Вот,
поверьте, что это так. Кажется, что вроде, ну, пришел человек на натуру. Все ясно, все просто. Поставил этюдник, краски, работай. Но она ведь не каждому открывается. Не потому, что я хочу там себе цену набивать, поверьте. Это я не для этого говорю. Но это действительно очень непростая работа. Приходится извести иногда очень много краски. Вот, снимающим и стихийным, тем более техника у меня такая широкая, пастозная. Вот, прежде чем добьешься того, ну, что может меня лично удовлетворить. А это происходит крайне редко.
Но картину хорошую без настоящего оригинала, без этой чистой природы перед лицом, как бы не создашь. Потому что вы приезжаете в Москву, там цвет другой, воздух другой, небо другое. Уже не говоря о том, когда вам приходится работать за границей.
Да, нужна, как бы сказать, подпитка, что ли, от натуры, от природы. Ну, я не знаю, где я живу, там даже вот то, что журчит тысячелетний этот родник, он дает мне...
А он у вас прямо
под дома, да, колодец. Все это такое русское чисто.
Ну, подпитка это... у вас, видимо, происходит, когда супруга говорит: «Эдик, принеси воды».
Ну, это в прямом смысле. Вот. Действительно, это тоже прекрасно. Холодная родниковая вода, и почему бы ее не выпить иногда. И что интересно, никогда не заболеешь, хотя в жару выпьешь, вот ледяную, кажется, аж зубы ломит. Но это все равно прекрасно.
А зимой, когда скользко, вы ведь с ведрами в гору карабкаетесь.
Ну, тут уже отработана техника,
да?
Восхождения с ведрами. Так что...
Что у вас, галоши с острым концом?
Да вы знаете, таких у меня нет, правда, как у альпинистов. Нет, у меня обычные сапоги, вот, но я настолько уже действительно знаю, как поставить ногу и куда перенести тяжесть, центр тяжести, что практически никогда не подсказывалось.
У меня был период в жизни в конце 60-х годов, когда мы с супругой, проживая в Ленинграде, оказались без квартиры, без комнаты. Но в семье была дача. Там, под Ленинградом, в Васильках. И поэтому нам осень и часть зимы пришлось жить на даче. И это мое, так сказать, единственное понимание жития на природе. И я понял, что жить в деревне физически просто довольно тяжело.
Тяжело.
Потому что все функции, которые горожанину никаких усилий не стоит выполнить, открыл кран, налил воды, там за все нужно бороться. Воды принести, дров наколоть, печь растопить, потом залу вымести и так далее.
Вот, Сева, дело-то в том, что в этом вся и прелесть, наверное, проживание в деревне. И, во всяком случае, мои коллеги, художники, ну, я не имею в виду только в Смоленской области, там и в Подмосковье, и под Питером, они имеют свои вот такие же дома и стараются тоже побольше проводить время. И потом это не обязательно реалисты-художники, авангардисты тоже... Я не знаю, наверное, иногда все-таки человеку необходимо отрываться от цивилизации и как бы в холодный такой родник и чистое такое родниковое озеро погружаться и потом снова всплывать.
Вот. Ну, Эдуард, скажем... вот мы видели брошюру с репродукциями ваших работ.
Они каталог?
Они очень интересные, да, очень каталог, очень интересный. Но не на одной из репродукций, вот она у меня в руках, сейчас он у меня в руках, этот каталог, и с вашим портретом. Но ваш портрет в этом каталоге – это единственная человеческая фигура. Скажите, у вас... Вот, вы когда-нибудь фигуры человеческие входили в ваши полотна или нет?
Вы знаете,
ну, супруга нет. Вам когда-нибудь хоть намекала за чаем? Ты бы хоть бы Эдик меня, что ли,
нарисовал. Было, и много раз.
Ларис, это я за вас уже говорю.
Действительно, было много раз.
Так, да?
Нет,
ну, один раз только. Он написал буквально в ранней молодости.
Ну, было такое, что в ранней молодости действительно как-то с фигурами там пытался какие-то сочинять композиции. Но не скажу, что это авангарды такие, но как наша школа, так сказать, обучала в свое время. Но это на заре юности, можно сказать. То есть сразу после окончания Одесского училища художественного, высшего Одесского художественного. А к пейзажу я сознательно пришел. То есть не скажу, что это прямо в училище, я уже знал, что вот буду заниматься русским пейзажем. Это может даже случайность, а может как-то где-то на небесах записано, что вот в определенный момент поехать на так называемую, ну, может, это звучит для вас странно, академическая дача, дом творчества художников. Да. Вот, здесь такого нет, по-моему, понятия, наверное, да? Вот, да, это действительно от Союза художников, но я не был членом Союза и не являюсь им, а мне просто предоставлял, Союз предоставлял такое право ездить, ну, хотя ежегодно на эту дачу. А скажу вам, места эти дивные совершенно. Это, конечно, как сказать, посильнее, чем мои места там, но именно там я вот как раз открыл для себя, что такое русская пейзажная, пленэрная живопись. Мы называем пленэр. Вот, ну, здесь ландшафт называют. Ландшафт, мне слово, не очень нравится.
Я, честно говоря, мысленно с английского переводил, потому что я здесь живу, и ландскейп, так я перевел как ландшафт.
Понятно, я думаю,
что
слово такое, вот не, ну, пейзаж, да.
Пейзаж, пейзаж, пейзажист, да-да. Ну, хорошо, а где этот, вы говорите,
дом творчества? Дом творчества? Да. Это, если вы знаете, Калининская область.
Хорошо, очень знаю эту область.
Да. Торжок. Тверская
область. Тверская,
ныне Тверская. Или бывшая Тверская.
Тверская губерния, да.
Губерния.
Торжок.
Торжок. Да. Вот в километрах от Торжка. Да. Сейчас, сейчас. Волочок Вышний.
Ага. Просто, между Вышним Волочком и Торжком.
Да, да, да. Да,
вот, прекрасно знаю это место.
Вот находится прекрасно, это дивное совершенно место. Там озера, вот Селигер, система Селигер, пожалуй, оттуда начинается. Идет. Туда выше по карте.
У вас в картинах я вот воды особенно не видел. У вас там, видимо, в деревне воды нет.
Да, да.
Нет, там есть озеро вот лесной
это,
пруд.
Вот это как раз сделано где-то, чтобы не соврать, лет 20 назад, как раз на академической даче. Вот то, что вы сейчас сказали.
Но пейзажная живопись, она отличает, скажем, это. По своей сути, отличается от портретной, потому что портретисты интересуют человек со всеми ему там внутренними делами, психологические особенности. Вас люди как бы не то что не интересуют, вы хотите от них отрешиться. Поселившись в деревне, у вас всего 30 человек, соседи там в деревне, всех знаете по имени.
Конечно, это же русская деревня.
Живете как одна семья.
Это точно.
Вот. И у вас это из-за, так сказать, на позитиве, из-за любви к природе и желания как бы с ней вот в ней раствориться, либо из-за того, что с людьми лучше как-то не стоит.
Не связываться.
Не связываться.
Это сложный вопрос. Вот, очень сложный вопрос. Но попытаюсь так вкратце сформулировать, почему именно. Я все-таки думаю, что природа не менее сложна по психологизму своему, чем душа человека. Мне кажется, это все, вернее, это одно и то же почти. Потому что если вглядеться внимательно в какой-то там, так сказать, ну пусть даже самый неприхотливый уголок, и при определенном освещении солнца, или тут можете состояние личной души своей, можно не заметить этот уголок, а можно прекрасно увидеть совершенно что-то необычное, какую-то тайну, магию, я называю магией. Вот. Если это есть, и это сумел сделать, ну, есть удовлетворение. Вот. А людей, ну, я не знаю, это уже будет что-то типа рассказано, сюжета. Я хочу уйти от литературы. Mm-hmm. Лучше музыки побольше будет.
Да-да. Вот, кстати, о музыке. Потому что сосед ваш, который рядом с деревней живет, вернее, жил, написал чудное такое произведение, которое мы сейчас вот в его память сейчас и заведем. Это отрывок из «Ноктюрна Глинки», который географически, не исторически, а географически является вашим соседом. Кстати, что в имении там происходит?
Ну, насколько я знаю, конечно, я не могу с уверенностью сказать, но оно было разрушено. То ли во время войны, то ли сразу после революции, это я не могу сказать, не знаю. А сейчас, в настоящее время, его реставрировали, вот, и, в общем-то, ему придали первоначальный вид. Но насколько точно, опять же, не мне судить, потому что
ну, там сейчас
не мог поочередно.
Музей.
Сейчас музей, да. Это платный там за умеренную плату, платный музей, и любой желающий может посетить. Он действительно там работал, родился и работал, но, видимо, также приезжал туда, как и я, потому что я же не полный год живу в деревне.
Ну, это неизвестно, как жизнь повернется. Захотите, может быть, больше проводить там времени?
Может быть так, что вообще тут не буду вырезать.
Как только техника топления русской печи у вас
усовершенствуется,
так вам и будет там жить. Потому что сейчас вам, как полугородскому человеку, все-таки приходится...
Тяжеловато.
Да, и лучина колется не так там, и...
Это точно.
Да. Мы сейчас в нашей беседе сделаем короткий перерыв, потому что у нас два коллеги рубрики имеет. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Придется затронуть очень животрепещущую тему. Мы до прихода в студию сидели в столовой BBC и эту тему интенсивно обсуждали. Сева, вот вы помните, как 2 года назад вы попытались стать настоящим вегетарианцем и бросили есть рыбу? Попытка не удалась. К рыбе пришлось вернуться. Но в то время мы все шутили, что, видимо, следующим этапом Севиного самоусовершенствования будет отказ от овощей. Вот теперь выясняется, что ирония наша была отражением лишь нашего невежества. На прошлой неделе фруктоеды или фрукторианцы оплакивали Уилфреда Кроуна, 80-летнего пионера новой диеты, отвергающей убийство растений. Кроун был кремирован на прошлой неделе, на церемонии присутствовали ближайшие друзья и последователи, но он умер не своей смертью. Он, как предполагают, покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд. Перед смертью он жаловался на всевозможные боли в мышцах, в суставах и очень боялся стать бременем для других. Уилфред Кроун создал один из самых редких культов Великобритании. До последних дней жизни он был очень активным человеком. Он выращивал у себя в саду в Дорсете, там, где он жил, фиги, яблоки, груши и многие редкие фрукты. 15 лет тому назад он издал книгу о своем питании, в котором вообще отсутствовало приготовление пищи. Его философия была проста. Он говорил: «Ешьте жизнь, а не смерть». Он цитировал книгу «Бытия», в которой говорится, что Бог дал нам фрукты. «To you it shall be for meat». «Тебе это будет мясом». Последователи Кроуна утверждают, что фруктоедство, помимо всего прочего, этически и эстетически единственно правильная вещь. Ведь если ешь овощи, то убиваешь растения. А если ешь фрукты, то не убиваешь никого и ничего. Ну, естественно, что ученые и доктора, то есть те, кто получил высшее образование и имеют право лечить, считают фруктоедов безумцами. Они в ужасе вскидывают вверх руки и восклицают: а как же витамины, а как же белки? Ведь у тех, кто ест много фруктов, может возникнуть диабет. Организму нужно производить огромное количество инсулина, чтобы расщепить фруктозу и так далее. То, что пишет недипломированный Геннадий Малахов, Леонид Владимирович, это, конечно, камешек в ваш огород.
Почему? Я просто уточнил.
Еще в институтах, и в институтах не проходит. По теории Малахова, современный человек, загрязняющий свой организм слишком обильным питанием, употреблением кофе, алкоголя, мяса, подавляет свой биосинтез. И поэтому, чтобы нормально функционировать, ему приходится вводить в себя белки, жиры, углеводы, витамины, поедая большое разнообразие продуктов. Но это совсем не единственный способ существования. По теории Малахова, внутренне чистый человек, ведущий активный и аскетический образ жизни, может настолько повысить свой биосинтез, что может приобрести способность питаться из воздуха, как растение, преобразуя азот в необходимые организму питательные вещества. Это явление, в частности, наблюдается при длительном голодании. А вот у меня, Сева, есть личный пример общение с фрукторианцем. Правда, немножко не стопроцентным. Он всю жизнь питается грудным молоком и фруктами, в то время как его сверстники перешли уже на каши и овощи с мясом. А мой знакомый два раза в день ест сырое фруктовое пюре, чувствует себя превосходно, за свои 8 месяцев еще ни разу ничем не болел и, похоже, вот-вот начнет самостоятельно ходить. Это мой сын, ваш знакомый Бублик.
Да, как говорил Юлий Тувим, конечно, курить и пить очень вредно. Но вот мой брат, он ни разу в жизни не выкурил ни одной сигареты, не выпил ни рюмки водки и умер, когда ему было всего 3 месяца.
Это мы знаем. Эдуард, вот я, конечно, понимаю, что одной такой короткой заметкой я никак не смогу вдохновить вас на это. А может быть, вы все-таки задумаетесь? Ведь вам-то, можно сказать, и карты в руки.
Вам эта идея доступнее, поскольку вы к природе ближе.
Алексей, а грибы?
Вам ее голос.
Да, вот, кстати, я хотел спросить, грибы, это что такое?
Нет, грибы надо варить. Грибы ведь сырые.
Нет, дело не в этом.
Это, я не об этом.
Нет, речь идет о том...
То есть грибы нельзя?
Да, нет, вот я говорю.
Гриб — это фрукт. А. Фрукт ничего не уничтожает. Фрукт есть продукт системы.
Значит, их можно,
да?
Да.
Но гриб надо варить, что фруктоеды...
Но я вас научу, как и с растениями обращаться. Для того, чтобы срывание морковки не было бы убийством, это
вытаскивание.
Вы должны подойти к морковной грядке и мысленно сказать этой морковке, что одну из вас, братцы, я собираюсь вытащить.
И скушать.
И если
вот тогда они бросят жребий, посовещаются.
Нет, Алексей, дело не шуточное. Американские индейцы, таким образом, например, это была основа их системы охоты. Когда они с уважением относились к животному, которое они собирались принести в жертву, это животное из стада прямо подходило под выстрел этого лука. Поэтому морковка тоже понимает, если вы к ней с уважением, что вы собираетесь ее изъять из грядки, по-английски называется withdrawal, то есть она уйдет сама в себя. Там будут отрезаны как бы жизненные нити с остальными морковками.
Вы хотите сказать, что они обладают интеллектом?
Да? Дело не в этом. Интеллект здесь ни при чем. Есть биополе у всех живых веществ. Да.
Правильно.
И там есть взаимодействие между биополями на уровне, который мы еще пока не понимаем. То, что наука наша.
Не знаю мы, но я-то точно не понимаю. И даже, простите, не очень хочу понимать.
Леночка, давайте попробуйте дальше. Морковка вам вознаградит старицею.
Несомненно, очень люблю морковку.
Ну и капуста тоже.
Да. Ну уж, раз пошла такая пьянка...
Режь последнюю морковку.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
1 октября 1791 года, 205 лет назад, родился писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Не так уж много можно назвать русских писателей, родившихся в XVIII веке, чьи книги с удовольствием читают современные даже школьники. Сергей Аксаков – один из них. Вспомните, вы же наверняка с удовольствием читали «Детские годы Багрова внука» или «Аленький цветочек». Но не только это, а все, что оставил нам Сергей Аксаков, написано хорошо. И о детстве, и о природе, и об охоте. Он очень любил природу, но несколько отличался по взглядам от наших дорогих коллег, потому что охотился, не спрашивая у зверя или птицы, хочет ли тот, чтобы его убили.
Время было дикое, Виктория.
Дикое было время.
Почему дикое?
Дикое было время, конечно. 3 октября 1841 года, 155 лет назад, родился еще один выдающийся русский человек, предприниматель Савва Мамонтов. Он владел железными дорогами, сеть которых быстро росла в России, имел вагоностроительные заводы, ворочал крупным капиталом. Но в то же время, процитирую, что писал о нем уже в начале нашего века знаменитый журналист Александр Амфитеатров. Миллионер, железнодорожник и кругом артист. Оперу держит, картины пишет. Стихи сочиняет, бюсты ваяет, баритоном поет. Шаляпина открыл и на ноги поставил, Васнецова в люди вывел, Коровину дорогу расчистил, теперь с Врубелем возится, как мать с новорожденным. И чуть дальше такой вывод. Куда ни двинь его в искусство, с какой стороны ни тронь, во всем знаток и работник. Вот такой был новый русский на рубеже веков.
Новый русский, это в кавычках, да?
Да, конечно. Савва Мамонтов умер в 1918 году, не познав еще горечь полного разрушения всего того, что создавал. Сегодня много биографических дат, но так уж сошлось. 4 октября 1881 года, 115 лет назад, родился Отто Вильгельмович Куусинен. Вот откройте любой советский справочник, даже конца 80-х годов, и найдете, что Куусинен был финским революционером, потом секретарем исполкома Коминтерна, героем социалистического труда и депутатом Верховного Совета, и членом КПСС 1904 года. Все найдете. Кроме самого интересного момента его биографии, о котором ни звука. А ведь это, можно сказать, был звездный час Куусинена. Он же стал премьер-министром Временного правительства Финляндии. Да-да, числился на этой должности целых 3 месяца. Место пребывания его правительства, правда, был в то время город Терийоки, будущий Зеленогорск. А сам Куусинен сидел в Москве и пару раз в Питер прокатился. Но был же премьер-министром, был, пусть и на бумаге. В начале советского вторжения в Финляндию, в декабре 1939 года, газеты со всей серьезностью опубликовали «Манифест Временного революционного правительства Финляндии. Радиоперехват. Перевод с финского». Правительство во главе с Куусиненом на время до завоевания Хельсинки обосновалось в Терийоках. Ну, потом, когда сталинские вояки завязли в финских снегах, и надо было думать не о Хельсинки, а о том, как ноги унести, а правительстве Куусинена как-то забыли. Спохватились лишь тогда, когда Молотову нужно было сообщать неприятные факты о мирном соглашении. Он сказал: «В связи с этим стал вопрос о самороспуске Временного правительства, что и было осуществлено». Но Куусинен, он никуда не делся. И стал, если не главой правительства, то аж главой государства, председателем Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР. А теперь жизнь совсем другая. 29 сентября 1901 года, 95 лет назад, в Риме, родился создатель первого атомного реактора Энрико Ферми. Еще до этого он прославился выдающимися работами по физике и был удостоен Нобелевской премии 1938 года. Фашистское правительство Муссолини разрешило ему поехать в Стокгольм за премией, откуда ни он, ни семья в Италию больше не вернулись. Ферми стал работать в Америке, где, по идее Нильса Бора, впервые в мире построил атомный реактор. Исследования в том же направлении шли и в Германии. И 11 октября 1939 года Ферми, Лео Сциллард, Юджин Вигнер, заручившись также подписью Альберта Эйнштейна, отправили письмо президенту Рузвельту с предупреждением, что немцы могут создать атомное оружие. В результате был запущен Манхэттенский проект, и атомное оружие было создано в Америке. А Энрико Ферми, увы, умер в возрасте всего 53 лет. И под конец не биография, а суровая годовщина. 30 сентября 1946 года, 50 лет назад, Международный военный трибунал в Нюрнберге вынес приговоры гитлеровским военным преступникам. 12 из них были приговорены к смертной казни, 10 повешены, Герман Геринг покончил с собой, кто-то пронес ему в камеру ампулу с ядом, а Мартина Бормана судили заочно, он ускользнул. 3 получили пожизненное заключение и умерли в тюрьме. 4 были приговорены к срокам от 10 до 20 лет, а 3 оправданы. Справедливое возмездие. Жаль только, что страну, больше всего пострадавшую от гитлеровских зверств, Россию, в трибунале представлял жуткий сталинский монстр Иона Тимофеевич Никитченко, заместитель председателя военной коллегии Верховного Суда СССР. Тот самый, что сидел рядом с Ульрихом за судейским столом в августе 1936 года на так называемом процессе Зиновьева, Каменева и других. Так называемом, потому что приговор известен был заранее. И Ульрих с Никитченко и еще одним военным юристом Матулевичем только играли жуткую комедию судебного следствия. Английские, американские, французские судьи в Нюрнберге знали, кто такой Никитченко, который даже председательствовал на первом заседании трибунала, происходившем в Берлине. Но что могли они поделать? Союзники ведь.
Спасибо, Леонид Владимирович.
Спасибо. Интересно.
Позавчера ночью было лунное затмение. Ночь была ясная, и я, доставший подаренный мне батюшкой морской бинокль, наблюдал это во всех подробностях. Знаете, сквозь чистое небо это выглядит совершенно волшебно. И начинаешь понимать, как все ловко в природе устроено.
Ловко.
Вот как все замечательно ловко. Там скомпоновано.
А кем скомпоновано? Вот,
вот об этом
прекрасный вопрос.
Я всегда говорю, что
всегда
одно,
его надо задавать.
Одно наличие травяной медицины народной уже бы должно любого атеиста повергнуть хотя бы в агностика, а то, может быть, даже и истово верующего. Потому что как так получилось, что болезни, которые в человечестве появились 40 миллионов лет спустя, были предусмотрены в растениях заранее? То есть в каждом растении есть группа каких-то химикатов, которые могут корректировать те или иные заболевания, скажем, у животных и у людей. Это все к тому, что в природе все едино. И вы, находясь на природе, наверняка это с остротою ощущаете.
Я постоянно задаю вот этот вопрос. Кто же сотворил этот дивный, совершенно гармоничный такой мир, где все в сочетании, в таком логическом сочетании. И все это прекрасно. Вот обратите внимание, бабочка и цветок полевой, я имею в виду, не выращенный где-то в оранжерее, а именно в полях цветок. Запах, как, скажем, ну, тех же цветов, которые растут в саду. Ведь это тоже запах, видимо, для того, чтобы привлечь пчелу, которая опыляет. Мне так кажется, это так, по науке так это известно. Но кто вот это все осуществляет, эту связь между...
Ну, Эдуард, раньше ты говорили, что так получилось само.
Само по себе. У меня очень большие сомнения закрались в 11-летнем возрасте, поэтому на этот вопрос отвечаю. Я просто еще тогда подумал, почему именно так, почему летает, скажем, майский жук, который по логике, по моим понятиям, не может взлететь ни один самолет с такой массой, с такими крыльями. Вы согласитесь со мной? Это ни один ученый, самый гениальный, не изобретет такого жука.
Художники и музыканты творческие, они пронзают этот вопрос на интуитивном уровне. Вы, скажем, не объясняете в картинах это все. Вы просто передаете душевный настрой. А музыканты это делают по-своему. Вот как это сделал Борис, скажем, Гребенщиков.
Я ранен светлой стрелой, меня не излечит. Я ранен в сердце, чего мне желать еще? Как будто бы ночь нежна, как будто бы есть еще путь, старый прямой путь нашей любви. А мы все молчим, мы все считаем, ждем, мы все поем о себе, о чем же нам петь еще. Но словно бы что-то не так, словно бы блеклы цвета, словно бы нам опять не хватает тебя. Серебро Господа моего, серебро Господа, разве я знаю слова, чтобы сказать о тебе? Серебро Господа моего, серебро Господа, выше звезд, выше слов, вровень с нашей тоской.
Серебро Господа моего и аквариум Борис Гребенщиков.
Вот тебе вы сказали музыкант, а вот Гребенщиков, он одновременно и как поэт заглянул в это, и как музыкант.
Вы знаете, я сейчас делаю заявление, а вы на меня нападаете, если не согласитесь. Мне кажется, что пейзажист, поэт, который пишет проникновенную музыку, и композитор, который принимает вас до самых печенок, по сути своей циниками быть не могут. Потому что цинизм профессионально этого человека погубит.
По-моему, тут никто не спорит с этим. Да? Дело в том, что, наверное, суть в том, что если не дано сердца, души, вот то, что мы сейчас музыка, это же написано и сердцем, и тут, кроме того, что рассудок, интеллект, это само собой, но все-таки там чувствуется вот тепло, это задушевность, слово задушевность, то есть берет за душу, да, вот, так что... циником, конечно, Гребенщикова никак не может быть.
Вот. Я и... все вот на... веду к пейзажам, как спрашиваю.
Ну, я, поскольку вы сейчас о музыке, о музыканте заговорили, вот, я живописец. Дело в том, что и музыка, и живопись, они как бы, ну, может быть, один, из одного источника исходят. Может, они идут параллельно, но никак не мешают друг другу. Это по моим понятиям. Литература и живопись, тут немножко другое дело. Все-таки я не хотел бы, чтобы меня называли литературным художником. Uh-huh. Вот. Ну, поэзия там, пусть ее будет там процентов на 30 поэзии, но пусть будет на 50% музыки. Это бы было бы здорово.
То есть ваш путь к Богу, так сказать, если мы ее назовем все вещи своими именами, через ощущение... через искусство, через вашу живопись, через ваше общение с природой и... интерпретацию этого дела.
Именно через общение с природой начинаешь вот именно понимать, насколько сложен, удивительный мир, что мы сейчас говорили. И я просто, так сказать, себе задавал вопросы постоянно. Вот почему устроен этот цветок именно так, другой, совершенно другую форму, другую окраску. И вообще откуда краски взялись? Вот вы тоже задавали какой-нибудь вопрос себе о том, что один фиолетовый рядом красный или желтый. Что это пигменты в земле? Ну, копайте там, вы не найдете их. Но почему они так прекрасны по форме и еще плюс цвет? Вот это меня, так сказать, ну, восторг, я не знаю, вызывает во мне, так сказать, умиление какое-то, восторг. Я готов без конца, мучаясь, добиваться вот этого отношений цветовых, как я называю, цветовых отношений. И формы, естественно, пластика. Вот почему и сложно. Видимо...
Раньше у художников, у всех там, не знаю, с Ренессанса и позже, всегда был мальчик, который на желтках там что-то растирал. Краски тер. Потому что краски готовили сами. Краска — это единственное средство передать то, что вы видите, и то, что вы хотите передать. У вас с красками какие отношения вообще? Вот отечественные материалы вас вполне устраивают? Как это все у вас делается?
Ну, сейчас, конечно, мы живем уже, так сказать, ну, в цивилизованном мире, и все это сейчас за нас делают машины, будем так говорить. А качество краски... Тут такая сложная вещь у меня произошла с красками в Германии. Я купил хорошие краски, голландские, вроде, так сказать, цвета хорошие, все. Но настолько привык уже к своим, вот, да, это удивительно. Вы можете, так сказать, усомниться, но я не могу взять цветовые отношения. Они или яркие, ядовитые, как я называю, но они меня не устраивают. Вот. Или они какие-то вот просто скользкие, то есть вот нет такой фактуры, не добьешься. То есть требует другой техники, вот так можно сказать. Ну, может быть, поэтому, так сказать, на Западе там художники пробуют как-то по-другому делать.
Эдуард, ну нельзя не вспомнить историю, которая у нас, наверное, может быть, несколько лет рассказывалась на севообороте о визите Шемякина в Россию. И вот он приехал, и его там допекал один журналист, все время брал у него интервью, все время говорил, ну вот почему вы не останетесь, почему вы не остаетесь, вот почему вы уезжаете? И Шемякин ему несколько раз по-разному отвечал, и вот уже в аэропорту он уже уезжает, и опять этот журналист, ну почему вы уезжаете, почему вы не... И Шемякин в сердцах повернулся и говорит, слушайте, да у вас красок нет.
Красок нет. Но он, я насколько понял, из России, когда уезжал, да?
Нет, да, он, когда он вернулся в Россию...
Это он западным сказал, что у вас краска.
Западным, вот я немножко, так сказать, так не врубился, извините. Это, значит, он западным
нет,
сказал.
Нет, я хочу сказать, что сейчас уже краски есть.
Есть.
Да, сейчас проблемы
какие-то. Кстати, сейчас все салоны в Москве, их так сейчас много, салон, ну, для продажи красок художественных, там, не только краски.
Много-много.
Импортного все, это, и достаточно наших. В общем, как сказать, вот раньше проблема, дефицит был, да? Слово такое дефицит. Сейчас из обихода это слово ушло. Вот.
Но вы-то отечественными красками пользуетесь?
Предпочитаю, да. Если честно говорю, да.
Есть завод какой-нибудь любимый?
Есть.
Да?
Действительно.
Ну уж назовем, что же делать такое? Ну,
рекламу дадим, давайте.
Да, Черная речка. Это да? Завод под Питером, да, если не ошибаюсь.
То есть они по старой технологии труд
и совершенно верно. И 30 лет назад, и 50. Наверное, если уж ультрамарин берешь краску, ну, синюю, как особо понимать, то она была такая и по составу, и по химическому... Ну, во всяком случае, я знаю, как она себя поведет, скажем, поведет после того, как пройдет какое-то время, там, срок определенный, потемнеет или там позеленеет. Mm-hmm. Вот, каждая краска имеет свои особенности. Поэтому вопрос действительно такой интересный, вы задали, как вот краски сейчас. Я предпочитаю все-таки нашими.
Mm-hmm. Потому что я прихожу тут иногда в художественные магазины, и уж такой там цирлих-манирлих, да, да. И тебе кисточки из соболя там, и из какого угодно, волос разной толщины, кисточки разные. Здесь, конечно, в деталях, конечно, все проработано намного тоньше.
Сева, ну и цены зато.
Ну бог с ними, с ценами. Мы выяснили, что в красках...
Цены не очень сейчас слабые.
Не, ну бог... Мне, например, пришлось отправлять в Гамбию, вот художнику африканскому, несколько раз ему полотна, холсты и там краски, так это подарки дорогие.
Нет, у нас есть общая унифицированная теория, что в такой стране, скажем, как Англия, почвенности мало. И здесь, если вот переходить из живописи, из живописи переходить в кулинарию, то здесь, скажем, постное масло не пахнет. Ничем. И я, когда привез свою жену, англичанку, на колхозный рынок в Киеве, так. И она понюхала подсолнечное масло.
Какая же реакция у нее?
Она не могла понять, что это такое. Я сказала, вот это подсолнечное масло. И она до сих пор всем говорит, вы когда-нибудь нюхали подсолнечное масло на русском рынке?
Так она в каком плане говорила, это плохо или хорошо?
Ее это поразило. Ее поразило то, что в подсолнечном масле есть столько внутренней земляной энергии, которая в английском контексте совершенно утрачена. Мы, например, эмигранты, я когда встречался в конце 70-х, начале 80-х, все жаловались об одном. Укроп здесь не пахнет, говорили.
Хлеб, здесь как-то все хлеб, стерильно.
Хлеб
все
не черный, да? Хлеб не черный, есть такое.
Ржанита.
Да, ржанита.
Но я думаю, что вот этим гимном родной почве, которая до сих пор продолжает выдавать ядреные фрукты, продукты, овощи, краски, живопись, вот эту вот силу почвенную, несмотря ни на что, мы его споем той музыкой, которая вышла из этой самой почвы. До встречи с вами, друзья, в том же месте, в тот же час на будущей неделе.